Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Григоровичев Руслан. Руслан, здравствуй.
Здравствуйте, Наталья.
Коротко скажу, что Руслан из Московской Евангельской Церкви «Ковчег», но также знаю, что ты гражданин мира, что ты совсем недавно приехал, преодолел очень большой путь по просторам нашей Родины, и в этой церкви ты буквально сколько, месяц?
Ну да, около месяца мы с супругой.
Расскажи нам о себе.
Приветствую вас, дорогие слушатели. Ну, вообще, родом я из Красноярского края, город Дивногорск. Там родился, рос до лет где-то 7. В 7 лет мы с мамой уехали на Украину. И вот там началась моя юность, можно даже так назвать. Семья обычная. Мама у меня работала на заводе. Можно даже сказать, не совсем обычная, потому что воспитывала меня одна мама. Скорее даже не мама, а можно сказать, что улица, потому что мама работала, график у нее был, там, допустим, день, потом вторая смена до 12 часов и в ночь. То есть, такие большие отрезки времени мне приходилось оставаться одному. Ну и чем занять себя такому молодому мальчишке, который в школу пошел только вот в первый класс, 7. Конечно, хотелось познать мир вокруг, ребята всякие разные, постарше. И как-то все время тянуло вот к таким ребятам. Эти ребята, соответственно, кто-то покуривал. И вот и я начал курить сигареты, там мы добывали.
Начал курить ребенком, да?
Да, да. Начал курить ребенком лет, ну, где-то в 7, вот уже 8-й год, я уже, скажем так, в затяг начал курить, к сожалению. Может быть, кто помнит, в 80-е годы магазины у нас стояла одна касса посреди и такие вот лотки, как сегодня в супермаркетах. Также только сегодня стоят видеокамеры, тогда их не было. И вот мы заходили, также сигареты там лежат. Под запазуху мы их набирали, выходили, и потом нам какой-то определенный отрезок времени их хватало. Мама, она, ну, не могла как-то подействовать на меня. И уже один такой период вот этого времени мне запомнился. Мы сидели с ребятами, время уже темно, мама у меня во вторую смену. И сидим, курим возле подъезда. Свет горит, и я сижу на корточках, курю. И вдруг смотрю, из темноты появляется мама, выходит. И я как сидел, так и замер с этим окурком. А она уже, ну, вся в эмоциях. Все, мне надоело, я пошла в детскую милицию, пусть приезжают, тебя забирают. И, ну, и она проходит мимо, она не подошла ко мне, там, не взяла меня за руку, не повела. Как-то я думаю, ну, наверное, действительно это уже серьезно. Побежал к дому, там такой лесочек, и дом наш стоял.
А что тебе в 8 лет до детской какой-нибудь комнаты? Теоретически ты о ней знал, чего ты боялся?
Ну, я не знал, что там, именно что там и как, но она вот так вот сказала и пошла, но я думаю, что-то новое, что-то страшное, наверное, такое. Вот, как вот сегодня я помню это еще все. Бегу по дороге из-за пазухи по этому лесочку, выбрасываю сигареты эти, прибежал, сел. Возле подъезда сижу, жду ее. Мама подошла. Пошли, говорит, наверх, собирайся. Точнее, раздевайся, в чем я тебя родила. То есть, я разделся. Мы жили на 5-м этаже. Дала мне трекушки такие простенькие. Сзади еще, как с тормозами они называются. И все, вот эту трекушку и кофточку такую же. Иди, говорит, вниз, там машина подъехала за тобой, уже тебя ждет.
Серьезно подъехала?
Да. Я спускаюсь вниз, а сам в окошко-то посматриваю. Ну, вниз там видно улицу где? Никакой машины нет. И потихоньку иду. А внутри все равно трепет и какое-то вот... И в то же время интерес. ну, как-то вот, что же там на самом деле, куда меня хотят отправить. До четвертого этажа спустился, мама говорит: стой, может, ты не хочешь поехать? Я говорю: ну, может, и не хочу, но ты больше не будешь так делать, больше не будешь курить? Я говорю: ну, не буду, честно, не будешь, честно, не буду. Ну, все, пойдем тогда домой. Иди домой, я пойду скажу им, чтобы они уехали.
Ты понял, что никто не приезжал или не понял?
Я понял, что никто не приезжал.
8 лет ты все понял, что мама, так скажем, развела тебя?
Да, потому что я же видел, я же смотрел, стоит там машина, не стоит, подъезд же просматривается.
8 лет просматривать подъезды, ты просто был уже взрослый.
Ну, может быть, на каком-то этапе, наверное, да. То есть я почему привел этот пример? Потому что мама, она никак уже не могла на меня повлиять. И это уже была, вот сегодня я анализирую даже, да, и мне жаль очень свою маму. В общем, таким образом меня не останавливало ничего. И где-то лет в 14 я попал в колонию. Не в колонию, а в тюрьму.
Меня то есть совершенно закрыли. Логично, да, вот как ты сейчас скажешь? Это абсолютно логично.
Да, мы с ребятами стали заниматься уже грабежами какими-то, более серьезные какие-то преступления, и, соответственно, с 14 уже я нес уголовную ответственность.
Но все равно малолетка.
Да, малолетка, около полгода где-то меня продержали. Опять же, мама пошла, там нашлась у нас родственница, она в прокуратуре где-то там рядышком работала. То есть, меня по знакомству, скажем так, отпустили, я отделался легким испугом и, соответственно, продолжал заниматься своими такими же хулиганскими делишками. Ну, недолго я пробыл, меня опять посадили, и вот уже послезавтра суд. Уже все были, адвокаты, дознаватели. Завтра, точнее, уже суд. И меня вызывают. Захожу в комнату, там стоит священник. Православный священник в рясе. И мне говорит: тебе нужно рассказать все сейчас мне, просто покаяться пред Богом. И я, говорит, верю в то, что справедливость, скажем так, восторжествует, и что Бог правильное решение примет. Возможно, тебя могут и отпустить.
Кто позвал священника?
После я уже узнал, что это мама. О. Мама, она понимала, видимо.
Послушай, она понимала много. Вот то, что ты сейчас рассказал за этих 5 минут, она пыталась какую-то методику применять к тебе.
Да,
и пугать, и не отмазывать раньше времени, и дать понюхать тебе, и вовремя тебя убрать с этого пути.
И вот она понимала, что именно к Богу меня нужно направить. Только вот встреча с Богом как-то может кардинально изменить мою жизнь. Ну, я, соответственно, говорю: да вы что, дяденька, я все рассказал, что у меня спрашивали.
Дознавателю.
Да, я говорю, уже все как есть, чист, могу идти на суд.
Почти исповедь, да?
Да.
Это лет 16 тебе?
Это да, лет 15 это вот так вот было. Я думал, может быть, это очередная милицейская какая-то уловка, может быть, или как-то. В общем, вот так воспринял. Хотя внутри, скажу вам честно, Наталья, внутри у меня... Мне, конечно, хотелось ему все рассказать, знаете, и просто мне... Не хотелось мне, чтобы срок мне завтра давали. Вот это было таким
мотивом.
Но ты
не первый с бравадой. Юноши, они не могут не бравировать. Когда им говорят о какой-то искренности, они просто стесняются даже самого слова этого.
Да. И он мне дал такую иконочку, там 3 святых было, и свечечки дал. И вот, говорит, молись, им в тишине сам. Сейчас ты мне не можешь, зажги свечечки и расскажи все. Придя в камеру, там был сокамерник, я ему поделился с ним, говорю: хочешь, если... Он, так мы с ним подискуссировали на эту тему. В общем, я рассказал внутренне, в тишине, Богу я все рассказал. И завтра мне, действительно, милость явилась Божья. В тот момент ко мне, добавили всего год, несмотря что у меня уже было условных 3. За букет там моих преступлений мне дали 4 года и отправили меня в колонию в Усть-Абаканскую для несовершеннолетних. Там я встретился с ребятами. Ребята верующие туда заходили, бывшие преступники, бывшие бандиты. Они оставили жизнь, то, к чему я всю свою жизнь стремился, до того дня. Они это все оставили и последовали за Иисусом Христом. Они не курили, вели нормальный такой образ жизни, спортивные. И я к ним подошел, говорю: ребята, вы можете, может быть, как-то раньше забрать к себе, там, а не Богу, все возможно, если ты по-настоящему веруешь. Я перестал курить, мы стали там собираться, и они раньше моего срока меня забрали к себе. Они ходатайствовали за меня в администрации, да. И в Абакан меня зачислили в колледж. В этом колледже меня хватило на 2 недели. На 2 недели меня хватило. Почему? Потому что в реальной жизни, когда я увидел, как они живут на самом деле, что там обычная семья, что там нет ни дорогих машин, нет ни той жизни, которую я думал, потому что они рассказывали там и в Америку, и в Германию уезжали, и американцы приезжали к нам в колонию. Но я думаю, вот то, что мне нужно. Ну, на самом деле, жизнь довольно-таки скромная была у них. И то, чего я искал, у них я этого не нашел. После этого я ушел снова на свои пути. И на протяжении 12 лет пытался все-таки сам построить свою жизнь без Бога.
Руслан, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим разговор.
Думал ты, что жил, что ты выселетел, а глаза открыл, страшно говорить. За твоей спиной столько грязных дел, что нет сил людских, чтоб тебе простить. Грех всему несет смертный приговор, и тебе подлил свой смертельный яд. Поскорей, душа, обрати свой взор на Голгофский крест, где Господь распят. Люди не поймут, люди не простят, к Богу одному обрати свой взгляд. Люди не поймут, люди не простят, к Богу одному обрати свой взгляд. К Богу обрати свой взгляд. К Богу обрати свой взгляд. Иисус Христос шанс тебе дает, хочет Он, чтоб ты примирился с Ним. Верь, что в небесах, где Господь живет, чудный город есть Иерусалим. Сколько верил ты лживым языкам, Богу ли сейчас не поверишь ты? Припади к Его раненым ногам и скажи Ему: Господи, прости. Люди не поймут, люди не простят, к Богу одному обрати свой взгляд. Люди не поймут, люди не простят, к Богу одному обрати свой взгляд. К Богу обрати свой взгляд. К Богу обрати свой взгляд. К Богу обрати свой взгляд.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Руслан Григоровичев. Руслан, взрослая жизнь началась очень рано, с 7-8 лет. И к скольки годам уже было 2 отсидки?
Ну, где-то лет в 16-18 где-то меня забрали вот с колонии. Где-то 18 лет, в 19 году я освободился.
Второй раз.
Уже, да, 2 судимости имея. Ну, после этого, конечно, меня ничего не остановило. И я продолжал заниматься своим пониманием о жизни. Всячески пробовал построить свою жизнь и понял, что без Бога у меня не получается. каждый раз, когда я освобождался, я думал, что вот сегодня, а после этого еще 3 судимости у меня было, и было достаточно времени для того, чтобы задуматься. Думаю, ну вот сейчас уже я знаю, как мне жить, вот сейчас уже все, вот сейчас уже таких ошибок я допускать не буду.
То есть ты извлекал опыт из того, что было,
да,
не из лучшего, что где-то бывает, а из того, как ты жил. Вот что можно извлечь, да, из этого?
Ну да, да, да. И вот последняя судимость у меня была, предпоследняя, скажем так. Я освободился, оставил наркотики. В то время, когда до этого я употреблял наркотики, сам прошел процесс реабилитации, скажем так.
Где? В тюрьме пошел?
Нет, прошел не в тюрьме, на свободе я был.
То есть ты какое-то решение принял?
Да, принял решение в то время, когда это начало 2000 года, когда все мои товарищи поехали в реабилитационные центра, я решил сам бросить колодца, думаю, ну, неужели я сам не в состоянии?
А что плохо было с репцентром? Я знаю, я слышу, многие не хотят этого. Что тебе было плохо, ну, чтобы поехать в репцентр?
Ну, как-то я считал, что все-таки есть какой-то другой путь, но что я полагался все-таки на свою внутреннюю силу, что я смогу преодолеть.
Ты сам это сможешь.
Да, 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 что сам, ну, оказалось, что не получается у самого. То есть, почему не получается? Потому что внутреннего изменения, избавился я от наркотиков.
Расскажи, очень многие люди вот этим занимаются сам. Расскажи, ты избавился от наркотиков сам? Надолго?
Буквально на 6 лет.
О, боже, 6
лет я не кололся. 6 лет я не кололся.
Руслан, ну почему за это время ты не стал золотым?
Да
за 6
вот
лет можно было стать золотым. Не кололся, умный.
Ну, золотым я не стал, потому что получилось так, что в очередной драке человека я побил сильно, у него лопнула печень, и он помер. Мне опять дали срок 5 лет. И освободившись, я думаю, ну сейчас уже точно я знаю, как жить. Вот. Никуда в шумные старался избегать, какие-то компании. Вот.
Вот я этот вопрос задала. То есть, из того, что в твоей жизни было, ты выбирал лучшее, самое логичное такое.
Скажем,
не пойти там, где много людей, не драться.
Да, да, да. Если предыдущая у меня была судимость, там подколол я кого-то, я с собой не носил холодное оружие, думаю, что сейчас уже все будет хорошо. Ну, достигнув чего-то, нормальный материальный доход – квартира, машина.
Что, стал работать где-то?
Ну да, стал работать, стал как-то вот, скажем так, сегодняшний человек, средний такой нормальный достаток.
Руслан, ну вот на этом месте я могу сказать, что все нормально.
Все нормально.
Ты работаешь, у тебя есть машина, у тебя есть жилье, ты не наркоман.
Женщина беременная, она уже в положении была, дочка у нас должна была родиться, и внутри была какая-то вот пустота, понимаете? Вот все, к чему стремятся люди, да, вроде достиг этого, а внутри пустота и нет какого-то удовлетворения. Ну, думаю, может быть, отдых какой-то, может быть, как-то вот находимся на отдыхе, ну, тоже удовлетворения нет. И тут вот опять наркотики. Опять пришли наркотики.
Откуда пришли?
Честно говоря, попросил там товарищ помочь ему перевести. И как-то, может быть, охрану какую-то ему обеспечить, партию наркотиков. И мы с ним поехали. Раз поехали, два поехали. На третий раз он говорит, может, если есть желание, вложения какие-то сделай. Сделал я вложения. Мы стали возить, брали с собой наркомана. На заднем сиденье ехал, он пробовал. Его же мы шпиговали этим всем. Ну, скажем так, начиняли его. И он в себе вез этот наркотик. И вот в определенный момент мы поехали, а наркомана не было у нас с собой. Мы приехали, а товара было много, нужно было попробовать. И мы, ну, колоться не стали, так понюхали. Раз понюхали, два понюхали. И потом была только причина. То зуб заболел, понюхаю, чтобы не болел, то не выспался, завтра ехать в...
Руслан, а быстро вот эта вот память такая внутренняя быстро восстанавливается?
Я сам не понял, как я уже стал зависимым. Стал зависимым, и уже я потихоньку покатился вниз, и в определенный момент на посту ГАИ меня уже ждали и посадили в тюрьму. И здесь...
Это уже за сбыт?
Уже за хранение. там, да, дали мне 3,5 года, это очень мало, учитывая то, что я не отгулял еще предыдущий срок за убийство, который у меня был.
Послушай, ну у тебя как-то щадящие сроки шли, вот как я слышу, да?
Да, щадящие на самом деле.
Все могло
щадящие,
быть больше.
Все могло бы очень больше быть, да. Я думаю, что это Бог как-то небезучастно он был ко мне, потому что когда я был в трезвом уме, я всегда молился ему. Когда, ну, перед сном обычно ложился, «Отче наш» читал, и меня научили ребята.
А знаешь, не поэтому. Бог-то знает все наперед.
Угу.
Но он просто тебя вел вот к этой жизни.
Ну да. И уже находясь в колонии с женой, мы разошлись. То есть все, что я приобрел, скажем так, в один момент у меня все рухнуло. И я остался в том, в чем я был. Находясь впереди срок, и просто хотелось кричать, может быть, хотелось бы, может быть, как-то вот поделиться с кем-то, но не было такой возможности.
А вот поделись сейчас с нами. Уже не интересно было вот этот срок? Ты очень стремился вначале к этой крутости.
Уже все. Уже, знаете, как побитый пес такой.
Романтики уже в этом не виделось.
Романтика уже ушла на задний план, уже, скажем так, наевшись вот этой вот нечисти, да, и просто хотелось обратиться как-то к Богу, ну, просто побыть одному. Но в колонии там обычно вот 100 человек, например, отряд, и его постоянно туда-сюда перемещают. И после трудового дня в душевой кабине я остался один, и просто вот захотелось возопить Господу. Возопить, попросить у него прощения. И закрыл я дверь душевой, включил погромче воду и просто вот заплакал и обратился к Богу. Я говорю: «Бог, если ты слышишь меня, я знаю, что ты есть, если ты сможешь простить вот то, что тогда, будучи в малолетнем возрасте, я оставил, убежал из церкви, и моя миссия там заключалась в том, чтобы я ездил туда в колонию и показывал ребятам путь к свободе, путь к новой жизни. Если ты сможешь простить все, что я совершил за все это время, уже будучи осознанно, я всю свою жизнь посвящу тебе. Я уйду в монастырь». Там, ну, вот такое у меня было эмоциональное и, может быть, даже преддепрессивное состояние.
Руслан, а что тебе было до того, простит он тебя или нет в тот момент, если впереди срок, реальный срок?
Срок – это, знаете, уже, в принципе, ну, буду я на свободе, а что толку?
Ах, вот так.
Срок уже...
То есть тебя больше вот эта нечистота уже беспокоила, чем срок?
Да, внутренняя и беспомощность. И суть в том, что я каждый раз пробовал как, что я думаю, умею, а что я не умею. Я понял, что я не умею жить. Все, к чему я стремился, и вроде семья, и это все из-под ног разрушилось, понимаете? И я понимаю, что я просто пустое место, на самом деле не умеющее и не понимающее, как идти дальше. И я просто возопил к Богу и говорил: если ты сможешь простить меня, то я всю свою жизнь посвящу тебе в монастыре или где-то. И мысли такие мне пришли, что тебе не нужно идти ни в какой монастырь. Иди, я научу тебя жить. Я так мысленно подумал, а куда я пойду-то, Господи? Здесь, в этих стенах, эти заборы, куда пойду? И вспомнил, там ходили ребята, а они ходили в комнату молитв, они верующими себя называли, читали Библию. Думаю, пойду туда. Пришел туда к ним, все рассказал, как есть. Там был капеллан. Капеллан – это тюремный служитель Александр Харин. Я ему рассказал все как есть, он мне говорит: слушай, Руслан, ну я не знаю, каким образом, но я верю в то, что Господь тебя выведет из этого состояния и что у него на твою жизнь есть удивительный план. Я уже такой вроде одушевленный, ну и что? Он говорит: ну напиши свою молитвенную нужду, церковь будет за тебя молиться, читай вот Библию, ходи, общайся с ребятами, ну и ты сам почувствуешь этот... внутреннюю перемену. Конечно, мне хотелось чего-то другого, чего-то прямо сейчас, что-то он мне скажет такое, какой-то, может быть, инструкцию к жизни или...
Ну, быстрого решения.
Да, быстрого решения хотелось. Ну, мне ничего не оставалось делать, как смириться и сделать то, что он мне посоветовал. Вот. После чего на протяжении определенного времени, может быть, месяц, может быть, меньше, там, больше времени, в моей жизни начало что-то меняться. Я стал читать Библию, стал понимать какие-то вещи, на которых я искал ответы. И у меня внутренняя вот эта пустота, она начала заполняться смыслом. И я перестал курить. К тому времени уже лет 25.
Скажи, потому что сказали, что не стоит курить верующим. Почему перестал курить?
Знаете, Наталья, какое-то вот такое понимание пришло. Понимание того, что а зачем тебе курить?
То есть какое-то общее очищение, что ли?
Ну, можно назвать даже так.
Как бы выкидывать ненужное, да, из лодки? Просто выбрасывать то, что ненужное.
Ну, наверное. Наверное, даже так. Ну, вопрос стоял, для чего? И читав в Священном Писании о том, что вы храм Бога живого. И у меня такое понимание, если я являюсь храмом, во мне Бог, ну как я могу его травить, да, вот никотином? Просто, знаете, взяв сигарету, прикурив ее, хотя до этого я думал, может быть, там все не буду курить. 2-3 дня, и я по новой закуривал. А здесь я закурил сигарету, а затянуться не могу. И осознание того, что сейчас Бог это видит, и что он внутри меня, и как ты можешь затянуться? И вот после этого я даже не смог затянуться, я затушил, и ребятам, говорю, со мной, которые рядом были, я говорю, все, с этого момента я курить больше не буду. Они говорят, да ладно, Руслан, прекращай уже, хватит тебе уже, что ты мучаешь себя. Я говорю, ну, посмотрите. Ну, внутри я понимал, что я больше ни под каким предлогом курить не буду.
Руслан, спасибо, еще одна песня для всех нас. Мы вернемся в студию.
Thank you.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья и наш гость Руслан. То есть абсолютно чудесным образом ты бросил курить. Не борьба какая-то, не то, что это кому-то надо, церкви надо, да, чтобы прихожане не курили, а просто не понадобилось тебе это в организме.
Ну да, пришло понимание, что не для чего это делать. И понимание пришло, но опять же вопрос силы воли, да. И дело в том, что просто перехотелось курить. Это, например, когда вот испытываешь чувство голода, хочешь кушать, и ты очень сильно хочешь кушать. И когда ты поешь, чувство сытости приходит, и уже не хочется тебе кушать. Ну, примерно то же самое, как будто ты уже поел. Вот такое вот чувство. Матерки, то есть матерился очень часто. Это было даже для связки слов. Как-то вот это вот маты ушли от меня. Какие-то корыстные, может быть, планы были в голове. То есть и от этого Господь освободил меня.
И все это в тюрьме.
И все это, да, будучи в тюрьме.
Руслан, ну так говорят ребята, которые сидят в тюрьме. Я выйду и при более благоприятных условиях я, вероятнее всего, пойду в церковь. Потому что в тюрьме невозможно. В тюрьме мешают. Ну там смеются, ты лучше знаешь, чем я. Какие сложности там.
Угу. Ну, был какой-то определенный барьер, что я видел, когда верующие, вот эти ребята ходили в комнату молитв, возвращались, какие-то были надсмешки, вот идут, и я понимал, что я буду там идти, и кто-то там из ребят говорил о том, что, ну ладно, хватит. Когда я уже стал таким же, как вот эти ребята, они мне говорили о том, что, ну, хватит, мол, поиграл и хватит, вот, пойдем там чайку попьем, покурим, и... Ну, грамотно, конечно, я не мог этим ребятам объяснить, почему и что со мной произошло.
Но главное, что они видели. Зачем объяснять?
Ну, да, да. Был, конечно, определенный барьер, но я понимал о том, что это есть смысл моей жизни, и что другого для меня пути его просто нет. И прошел год... Может быть, даже чуть поменьше до моего момента освобождения. Те ребята, которые они думали... Кстати, Бог так усмотрел, что, находясь в этой колонии, меня там поставили работать в православную церковь. И я там работал в этой церкви. Работа моя заключалась в том, чтобы смотреть за порядком в этой церкви и, соответственно, помогать, когда проходят богослужения, встречать батюшку и ребят туда отводить. Те, которые посещают православную церковь.
А у вас было две общины – евангельская и православная?
Да, были протестанты и православная.
Это какая зона?
Это 17-я зона, Красноярск, город, поселок Индустриальный. И те ребята, которые, может быть, когда-то подшучивали надо мной, они понимали, и они встречали меня и спрашивали, когда к тебе можно прийти помолиться туда, в церковь? Когда ты будешь там один и не будет никого. Говорю, ну, давай вот тогда-то, тогда-то. Они приходили, и мы вместе молились, мы вместе общались. Я им дарил Библии. И вот я просто наблюдал, что ребята, те, которые, может быть, на людях, они, ну, соответственно, определенный авторитет они там имеют, что внутри у них та же проблема, которая и у меня.
Руслан, но они выходили из общей массы, где принято быть самодостаточными, крутыми, и приходили тихонечко туда, где ты и Бог.
Ну да, 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 совершенно. Вот, и вот это как-то, знаете, как-то и мне, и меня как-то ободривало, может быть, что, оказывается, я на правильном пути, что, оказывается, ну, я не один такой, а считай, каждый второй, а может быть, даже и каждый испытывает нужду в Боге. И каждый стоит перед вопросом, а кто я вообще, и куда я иду, и что на самом деле есть истина. И вот какой-то был, может быть, момент пробуждения такого вот в это время у нас в колонии, что нас приглашали даже в отряды, ребята приглашали в отряды для того, чтобы мы там как-то вот рассказали о Боге, мы брали на дисках записанные свидетельства. Некоторые были воры в законе, которые оставили свою деятельность и последовали за Иисусом Христом. И мы просто общались там с ребятами. Это было замечательно. И после того, когда я уже освободился, перед тем даже, когда мне освобождаться, освободился я условно досрочно, уже прошел комиссию, все, и там был мой один друг. Он говорит: ну ладно, все, снимай маску свою. На этой неделе ты однозначно уже пойдешь домой. Пойдем просто пообщаемся. Как, что? Вот я говорю: слушай, Коля, неужели ты так ничего и не понял? Конечно, мы на свободе с ним встречались, с Колей, уже после. Он говорит: слушай, ну ты вполне нормальный, адекватный парень. Но я-то думал, ты действительно с ума сошел. И вот уже, когда я освободился, я пришел в свой город, пришел в церковь, заключил с Господом завет, крещение водное принял. Церковь мне доверила служение с подростками. Параллельно поступил в колледж библейский, закончил библейский колледж.
Сколько лет было, когда ты стартанул в новой жизни?
Где-то 33 года мне было, когда вот я повстречался с Иисусом Христом. И окончил библейскую школу, окончил, знаете, на удивление, отличником. Всю свою жизнь я вообще не любил учиться. Ни книжки читать, ничего. А здесь вот именно жажда познания, жажда познания самой жизни.
Но это другое обучение. Это совсем другое.
Ну да, да. Это обучение уже, без которого сегодня я даже не знаю, как жить, честно говоря. Это именно смысл жизни, который заложен в Библии, в книжке.
А вот давай пару слов, пару минут назад вернемся. Ты сказал там, под душем, когда ты принял решение обратиться к Богу в тюрьме, ты сказал: я человек, который не умею жить.
Да, вот именно.
Скажи поподробнее, что значит «не умею жить»? И если сможешь, соедини с вот этим, что ты сейчас сказал, что это новая жизнь началась.
Не умею жить так, как нужно жить.
А откуда ты знал про «нужно»?
А так как нужно жить, всю мою жизнь диктовали правила те, которые не работают.
Вот.
На самом деле.
Понятия какие-то.
Да, понятия какие-то и ценности какие-то, которыми я руководствовался всю свою жизнь.
Руслан, ну это не ты додумался, это именно Бог тебе проговорил.
Да.
Вот это вот самое, это доминанта, это эпицентр. Очень мало людей могут вдруг сделать такой анализ в своей жизни, еще и находясь в тюрьме, что живу неправильно, жить не умею, понятия вот эти вот не работают. Это и есть встреча с Богом.
Ну да. Знаете, когда я находился там в колонии, вел переписку с одной старицей, она, у нее тюремное служение, и она пишет какие-то стихи, отправляет стихи. И вот один из стихов, знаете, я сейчас вот хотел бы, я его выучил, соответственно, хотел бы вот поделиться. И там много что выражено. Это единственное, что обрел я в Иисусе Христе, это веру. Знаете, всю свою жизнь я полагался где-то, может быть, на силу, где-то на финансы, где-то, может быть, на связи, но ничто не работает так, как вера. Вот то, что нашел я в Иисусе Христе, это веру в Него, вера, которая превыше знаний, выше физических сил.
Руслан, но ты хотел благополучия, и ты хотел доброго. А каким образом ты его получил в Иисусе Христе? На тебя дождь посыпался из золотых монет.
Нет, я просто открыл свое сердце пред ним и рассказал все, всю свою боль, скажем так, я ему излил.
Так что есть благополучие тогда?
Что есть благополучие? Благополучие заключается в том, чтобы открыть свое сердце искренно пред Иисусом Христом и признать на самом деле, что ты есть грешник, который не может и не умеет жить.
А что взамен получишь?
А взамен получишь жизнь вечную. Жизнь вечную, во-первых, и жизнь здесь на земле, уже будучи, которая реальна. И я могу это сопоставить с тем, что всю свою жизнь до познания Иисуса Христа я провел в темнице. Может быть, даже в погребе, через крышку которого, как в друшлаг смотришь, и какие-то лучики они проникали. И когда открыли для меня эту крышку, я вышел наверх, и сейчас меня туда ничем не загонишь, снова в эту яму. Это жизнь моя без Бога. Сегодня Господь дал мне все потребное для жизни, Бог дал мне семью. Вот мы живем.
Часть потребного я видела. Часть твоего потребного сидит в соседней комнате.
Ну да, да.
И зовут ее Екатерина, и она беременная, и у у вас будет сын.
Да, сын у нас будет, да, которого называли мы Иосифом.
Вы его назвали,
да,
в чреве матери.
Да, мы ему дали имя, да.
Руслан, большое спасибо. Я напомню, что в эфире была программа «Выбор». Провела программу ведущая Наталья Чернякова и наш гость Григоровичев Руслан из Московской Евангельской Церкви «Ковчег». Руслан, еще раз спасибо и до свидания.
До свидания. Спасибо за внимание.
Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». Запишите также наш адрес в интернете www.rcr.ru. Там же вы сможете скачать ранее записанные наши программы.